И в заключение нашего собрания мы читаем 12 главу книги пророка Даниила. Пожалуйста, оставайтесь на своих местах. 12 глава книги пророка Даниила. «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди, до сего времени, но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге. И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды, вовеки навсегда. А ты, Даниил, сокрой слова сии, и запечатай книгу сию до последнего времени, многие прочитают ее, и умножится видение. Тогда я, Даниил, посмотрел, и вот стоят двое других, один на этом берегу реки, другой на том берегу реки. И один сказал мужу в льняной одежде, который стоял над водами реки, когда будет конец этих чудных происшествий? И слышал я, как муж в льняной одежде, находившийся над водами реки, подняв правую и левую руку к небу, клялся живущим вовеки, что к концу времени и времен, и полувремени, и по совершенном низложении силы народа святого все это совершится. Я слышал это, но не понял. И потом сказал: «Господин мой, что же после этого будет?» И отвечал он: «Иди, Даниил, ибо сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени. Многие очистятся и убелятся, и переплавлены будут в искушении. Нечестивые же будут поступать нечестиво, и не уразумеет сего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют. Со времени прекращения ежедневной жертвы и постановления мерзости запустения пройдет 1290 дней. Блажен, кто ожидает и достигнет 1335 дней. А ты иди к твоему концу, и упокоишься, и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней». Аминь. Братья и сестры, мы с вами подошли к завершению размышления над книгой Даниила. Это историко-пророческая книга. Ее можно назвать ветхозаветним апокалипсисом, то есть откровением Божьим. Откровением Божьим о судьбах мира, о первом пришествии Христа и о конце человеческой истории. А давайте вкратце вернемся вот к тем предыдущим размышлениям. Мы останавливались частично на 10 главе и пропускаем сегодня 11 главу, и немножко скажем почему. 10 глава – это последнее видение, которое было открыто Даниилу, и как говорит история, и говорят изучающие историю ветхозаветнего народа, что это произошло спустя 2 года после того, когда народ Израиля вернулся обратно на свою землю и стал восстанавливать стены города Иерусалима, и стал восстанавливаться разрушенный храм. И мы знаем с вами, что Бог приоткрыл Даниилу завесу и показал нечто реальное в невидимом мире, борьбу, которая велась в духовном мире между ангелами Божьими и ангелами сатаны. И мы с вами рассуждали отдельно на тему об ангелах. И мы с вами имеем сегодня также представление о том, что, как говорит Писание, что ангелы – это служебные духи, посылаемые для тех, кто должен наследовать спасение. То есть их конкретная роль – играет существенную, их и конкретное участие в нашей жизни весьма существенно в том, что они присутствуют в нашей жизни. Мы с вами говорили о том, что когда мы придем в вечность, мы удивимся тому и той милости Божией, что Бог благословлял нас в лице ангелов и охранял нас, и защищал, и многих из нас Он останавливал перед порогом смерти. И если бы мы сегодня, каждый из нас, некто поведовали свою историю обращения, то кто-то бы из нас, наверное, сказал, что в его жизни нечто происходило подобное, что ангелы участвовали в жизни верующего человека. И этому нельзя, и этому есть подтверждение, но мы не заостряем внимание, так как Писание говорит, что это служебные духи. Мы говорили о том, что им не должно поклоняться, что они есть, и их задача – помогать верующим людям. Да и не только верующим людям. И мы здесь читаем в 10 главе следующее. Здесь, как сказано, 10 глава, 12 по 13 стих. «Но он сказал мне, не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить себя пред Богом твоим, слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим. Но князь царства Персидского стоял против меня 21 день, но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях персидских». Мы из этого делаем некоторые выводы, из 12 главы 1 стиха, что ангельский мир, он имеет попечение не только о верующих людях конкретно, но и о народах земли. И посему видно из этой книги, что у каждого народа, у каждой нации, у каждого города есть ангел-хранитель. И вместе с тем есть ангел сатаны, который противостоит всему доброму и святому. И мы это находим подтверждение в послании к Ефесянам апостола Павла, 6 глава, где он пишет о том, что наша брань не против плоти и крови, но против начальств, против властей, против управителей именно духовного мира сатанинского. И наша задача, как верующих людей, состоит в том, что мы с вами вовлечены в эту духовную войну, и наши принципы выстраиваются не в нападении, но в защите. И очень просто Священное Писание говорит, как мы должны с вами защищаться в этой духовной брани. В послании к Ефесянам, 4 главе, Павел пишет одну мысль и говорит так: «И не давайте места дьяволу». А Яков пишет в 4 главе, 7 стихом: «Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». То есть вот в том противостоянии, которое есть сегодня в этом духовном ангельском мире, есть и наше с вами участие. И наше участие, мы еще раз подчеркнем и скажем, заключается именно, как бы сказать, знаете, вот стоять твердо в вере в Иисуса Христа, встречать все искушения, все напасти сатаны Словом Божьим, кровью Господа Иисуса Христа, обетованиями Божьими. И мы, как евангельские верующие, научены этому. Но, к сожалению, мы встречаемся с тем фактом, что некоторые из нас впадают в депрессию. Эта депрессия – слово сегодня такое современное, и оно часто звучит на страницах и средств массовой информации в наших словах. Но суть-то заключается, наверное, в другом. Что на самом деле существует духовная борьба. И нам нужно различать заболевания психологического характера и именно духовной борьбы. И мы сегодня говорим об этом прямо и откровенно. Почему? Потому что мы сталкиваемся с этими процессами в нашей духовной жизни. Я знаю одну сестру, которая постоянно долгое время говорит: «Вот помолитесь за меня, чтобы Господь меня вот освободил от этого». И мы молимся, проходит время, но возвращается прежнее. И тогда мы советуем следующее: противостойте дьяволу твердой верой. И когда эти мысли, когда эти нападки приходят на вашу жизнь, противостойте кровью Христа. Читайте благодарственные псалмы, читайте Слово Божие, где говорится о победе. И не поддавайтесь чувствованиям, которые восстают на нашу душу. И мы с вами знаем прекрасно, что мы устроены дух, душа и тело. И Бог действует через дух, душу и тело. У лукавого совсем наоборот. И мы с вами должны различать, как Павел пишет, что мы должны различать эти духовные влияния в нашей жизни. И если читать внимательно послание апостола Павла, мы часто встретим эти указания или эти пожелания для того, чтобы противостоять этому миру зла. 11 глава, она характерна тем, что события этой главы имеют свою последовательность во всей книге Даниила, начиная со 2 главы. в 7 главе, 8 и 9 главах именно есть какие-то предначертания, о чем говорит Даниил в 11 главе. И 2 глава дает общее заявление до дней Мессии и говорит о том, что будет 4 мировые державы. 7 глава содержит подробное описание этих 4 держав. 8 глава – подробное описание 2 и 3 мировых держав. А 11 глава более всего подробно описывает период истории рода человеческого во времена Александра Македонского, который был также назывался Александром Великим в 331 году до Рождества Христова. И вся эта 11 глава книги пророка Даниила есть заранее написанная, так бы выразиться можно, междузаветная история. И в лице северных и южных царей, если рассматривать историю того времени более подробно, то мы встретим таких императоров, как Птоломея, Антиоха Епифана, известную такую Клеопатру, и период, когда Римская империя разбивает именно войска Антиоха Епифана в 190 году до Рождества Христова. В этой главе еще раз можно понять о том, что именно Бог есть Бог истории рода человеческого. Мы с вами говорили о том, что история человечества, она как спираль, как говорят сегодня ученые, и на каких-то витках она повторяется только в лице других личностей, других царей. И как говорит Екклесиаст, что нет ничего нового под солнцем, что уже есть, то уже было, и Бог воззовет прошедшее. Мы не знаем, в чем этот чудный промысел вот возвращения этих витков исторического характера. Но наше размышление сегодня о 12 главе, и мы когда читаем эту главу, или в целом, давайте еще немножко скажем следующие мысли, что мы читаем всю книгу Даниила и видим, что Даниил здесь нам говорит и о первом пришествии Христа. Он открывает эту картину в 9 главе с 24 по 26 стих. Мы знаем с вами, что после первого пришествия Христа начался период церкви. И период церкви закончится тем, когда полное число язычников войдет в церковь Христову. Войдет именно через покаяние, через рождение свыше, через принятие святого водного крещения в сознательном состоянии, когда мы знаем, что мы делаем и какой путь нашей жизни мы выбираем. Писание говорит о том, что именно Бог особым образом возобновит свои отношения с Израилем в лице двух своих помазанников, о чем говорит нам книга Откровения, 11 глава. Нам с вами Бог определил жить в конце периода церкви. Это подтверждается следующим. Прежде всего, Израиль как государство, которое именно начало свое существование или возобновило свое существование с 1948 года. И Исаия говорит очень подробно об этом, и мы читаем один стих 66 главы. «Кто слышал такое? Кто видел подобное этому? Возникала ли страна в один день? Рождался ли народ в одночасье, как Сион? Едва начал родами мучиться, родил сынов и дочерей». Это говорит о конце периода благодати Божией для нас, язычников. И как мы уже говорили, когда войдет полное число язычников, время благодати закончится для нас. И сегодня, смотря за статистикой, христианской статистикой, обращение людей к Господу, о благовестии через Святое Евангелие, различными духовными организациями, миссиями, конкретно каждым из нас, мы видим, что Евангелие почти достигло всех уголков земли, остались только отдельные народности, как мы уже с вами говорили, в пределах тысячи человек, куда сегодня Евангелие именно приносится, переводится, и они получают это в письменной форме. Мы видим сегодня о том, что именно со стороны израильского государства сегодня весьма заметно это состояние именно конца этого времени благодати. Об этом хочется сказать следующее, что в 90-х годах, буквально вот вчера в интернете я читал эту информацию, что именно в 90-х годах была активная репатриация евреев Израиля. Сегодня нет этой активности. И причина для этого есть экономические и политические, происходящие вокруг Израиля в лице арабских стран. И когда мы сегодня, если внимательно будем наблюдать происходящие процессы, мы увидим, что за этими политическими процессами стоит духовное противостояние правде Божией, которую Господь сказал о народе своем Израиле. Поэтому, когда мы сегодня размышляем об этом, о книге Даниила, мы видим, что многие события, которыми он пророчествовал в то время, сегодня они сбываются на наших глазах. И теперь конкретно вернемся к 12 главе. Ангел Гавриил заканчивает говорить Даниилу о времени перед вторым пришествием Христа. И мы читаем: «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди, до сего времени, но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге». Этот стих подчеркивает мысль о том, что на самом деле этот князь Михаил, ангел Михаил, есть ангел, который играет определенную роль в жизни народа израильского. И его роль – защищать народ Израиля на период великой скорби. Великая скорбь, время тяжкое, година искушения – так говорит Писание об этом периоде времени, о котором здесь Даниил пророчествует. Дух Святой чудным образом говорит нам об этом периоде следующими словами книги Откровения, вспоминая опять о князе Михаиле. Итак, Откровение, 12 глава, 7 стих. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе». Как это перекликается, вот то пророчество Даниила столько сот лет назад и книга Откровения. И на самом деле мы здесь видим, что этот ангел есть ангел-хранитель народа израильского, защищающий его во все периоды жизни. И особенно здесь отмечено на период великой скорби. Мы знаем с вами, что сам Иисус когда-то говорил ученикам о признаках своего второго пришествия и упоминал этот период, о котором говорит здесь книга Даниила. Об этом можно прочитать в Евангелии Матфея, 24 глава, с 15 по 22 стих. И мы теперь, новозаветные верующие, знаем с вами, что пророчество Даниила как бы было бы, знаете, началом предупреждения об этом времени, который попадет на последнюю седьмину. И удивительно, что сегодня в богословском мире и в изучающих Писания много разговоров об этой последней седьмине. И мы с вами говорили с 9 главы этой книги Даниила, как Даниил видел это видение, пророчество о 70 седьминах. И вот, как говорят изучающие Писания, как бы последняя седьмина, она где-то затерялась. Так многие размышляют сегодня. Но на самом деле Даниил как раз и указывал на эту последнюю седьмину, начиная свои размышления или начиная то пророчество, которое получил он от ангела в этой 12 главе. И на самом деле мы можем обнаружить с вами, что это великая, година искушения коснется всех живущих на земле, но особенно народ Израиля. И вот мы здесь читаем так, еще раз: «И наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди, до сего времени, но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге жизни». И на самом деле здесь мы встречаем эту мысль, что это коснется народа израильского, может быть, как никакого другого народа. Хотя в целом этот период времени будет касаться именно неразумных дев в том отношении, что они пропустят восхищение свое, что они останутся на великую скорбь, и люди эти будут именно верны Господу только через смерть. И мы здесь читаем также о том, во втором стихе, следующее: «И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление». Здесь речь идет о воскресении мертвых, о том первом воскресении мертвых, о которых также написано в 20 главе 4 стихом книги Откровения. Здесь речь идет о ветхозаветных верующих и о верующих, которые вошли в Церковь Христову, и мы так еще раз подчеркнем, и о неразумных девах, которые вошли в Церковь через смерть. Я вспоминаю беседу в молодости одного из наших братьев, старцев, служителей, который многие годы провел в вузах за Слово Божие. И вот в размышлении как раз вот на эти главы книги Даниила он говорил, что церковь, восхищенная церковь, будет 3,5 года ждать неразумных дев. И 20 глава книги Откровения, это как раз и говорит об этом, что именно неразумные девы через свою смерть именно войдут в число Церкви Христовой. И они будут царствовать, как говорит 4 стих, 1000 лет со Христом. Это удивительно, что им на самом деле за 2500 лет тому назад говорит нам книга Даниила, и как мы сегодня рассуждаем об этом. Читаем далее. «А ты, Даниил, сокрой слова сии, и запечатай книгу сию до последнего времени. Многие прочитают ее, и умножится ведение. Тогда я, Даниил, посмотрел, и вот стоят двое других, один на этом берегу реки, другой на том берегу реки. И один сказал мужу в льняной одежде, который стоял над водами реки, когда будет конец этих чудных происшествий. И слышал я, как муж в льняной одежде, находившийся над водами реки, подняв правую и левую руку к небу, клялся живущим вовеки, что к концу времени и времен, и полувремени, и по совершенному изложении силы народа святого, все это совершится. Я слышал это, но не понял, и потом сказал: «Господин мой, что же будет после этого?» И отвечал он: «Иди, Даниил, ибо сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени». Эти стихи удивительны не только по своему духовному содержанию, но и по смыслу. Желание знать волю Божию, желание понимать Священное Писание всегда было у верующих людей. И это правильно. И Христос говорил: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Таковые слова говорил Христос в 5 главе Евангелия от Иоанна. И вот в этих прочитанных стихах книги пророка Даниила, Даниил хотел бы знать значение и когда это будет. И вот мы читаем еще раз. «И один сказал мужу в льняной одежде, который стоял над водами реки, когда будет конец этих чудных происшествий?» То есть желание всегда было, есть и будет. А что будет дальше? А что будет с моими детьми сегодня? Многие задают вопрос. А вообще, как это будет дальше? И Писание мы читаем сегодня, можем разуметь, что на каждый период ветхозаветнего народа и Церкви Божией Бог открывал свою волю. Нас сегодня отделяет, как мы уже сказали, 2500 лет от этих слов Даниила. Но только в наше время мы сегодня начинаем понимать и время, и значение этих слов, и то, что предшествует исполнению этого пророчества. И чем ближе мы будем к этим дням, тем яснее мы будем видеть это слово, которое было сказано Даниилу на тот период времени. Братья и сестры, мы еще должны раз повториться и сказать, что мы сегодня более понимаем значение слов, сказанных Даниилом 2500 лет тому назад. Нам сегодня становится понятно процессы глобализации. Мы сегодня понимаем это значение «мир без границ». Мы понимаем сегодня вот эти две составляющие, которые действуют, противоборствуя государству Израиля в духовном и политическом отношении. Нам сегодня это более понятно. И великая скорбь, которую еще называют годиной искушения, это будет временем великих испытаний, особенно для народа израильского. Потому что они примут Антихриста за Мессию. И можно видеть с этой книги и Нового Завета, послания Фессалоникийцам, книги Откровения, что он обманет их лестью. И это время попадет как раз на тот период, когда будет построен третий Иерусалимский храм. И уже сегодня можно предположить некоторые моменты, что, возможно, Антихрист сам будет стоять в истоках желания организации построения этого храма. Читаем далее. «Многие очистятся и убелятся, и переплавлены будут в искушении. Нечестивые же будут поступать нечестиво, и не разумеет всего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют». Этим стихом Даниил еще раз хочет подчеркнуть, что на период, именно на период этой великой скорби, эти неразумные девы будут очищаться, будут убеляться, будут переплавлены в искушение. И здесь написано, что они-то будут разуметь все происходящее, как никто другой. Но люди нечестивые, как здесь сказано, будут поступать нечестиво, и не уразумеет чего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют. Это еще раз подчеркивает, что именно даже на период годины искушения, великой скорби, милость Божья в том именно духовном зерне, которое получат именно или получили неразумные девы, будет возможность именно исправить или поправить свой горящий светильник. Мы сегодня неустанно молимся Господу за отпадших, за отлученных, за тех, кто, будучи членом церкви, впал в грех. В этом есть прямое указание Господа нашего Иисуса Христа. И мы не знаем с вами, когда это время конкретно наступит, но мы сегодня где-то внутренне ощущаем и, так скажем, духом чувствуем, что это время близко. И нас сегодня это весьма беспокоит. И когда мы смотрим на развитие именно Церкви Христовой последнего времени, то мы не можем не согласиться с мыслью, о которой здесь сказал ангел Господень. Хотя это имеет прямое отношение именно к Израилю, но имеет и косвенное отношение к народу Божию Церкви. Как здесь сказано, «И слышал я, как муж в льняной одежде, находившийся над водами реки, подняв правую и левую руку к небу, клялся живущим вовеки, что к концу времени и времен, и полувремени, и по совершенном низложении силы народа святого все это совершится». Низложение силы народа святого. В этих словах есть некое не иносказание, а прямое отношение к духовной жизни людей верующих. Ждать очень тяжело. И за 2000 лет, мы так скажем по-человечески, где-то Церковь Христова устала ждать своего жениха. Время, в которое мы живем сегодня, оно расхолаживает нас. Периоды гонений и испытаний показывали силу и твердость народа Божия на этот период времени. Но свобода разлагает нас, к сожалению. И мы должны признаться в этом и должны покаяться в этом. Вот почему период ладыкийской теплоты в книге Откровения, 3 глава, 21 стиха, и раскрывает состояние духовное церкви последнего времени. Но и этой церкви Дух Святой оставил такое чудесное обетование, что побеждающий наследует все, и что он будет со мной, говорит, и сядет на престоле моем. То есть награда ладыкийского периода, возможно, более значительна, чем других периодов. Победить очень сложно. И мы сегодня, верующие люди, рожденные свыше, понимаем, что значит эта духовная борьба. Потому что мы еще раз подчеркнем, для Израиля это будет особый период. Особый период искушений и испытаний. И когда они увидят себя обманутыми, как говорит книга пророка Захария, 14 глава, то они побегут в горы. Побегут, поймут, что их обманули, и тогда на самом деле начнется пробуждение народа израильского. Читаем далее. «Со времени прекращения ежедневной жертвы и постановления мерзости запустения пройдет 1290 дней. Блажен, кто ожидает и достигнет 1335 дней». Чтобы говорить об этих стихах, нужно вернуться, наверное, к 9 главе 27 стиху. Мы прочитаем с вами 9 глава 27 стих. «И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя». Эти стихи перекликаются с историей, на периода, как мы говорили, Антиоха Епифана, который поставил в святилище статую Зевса и велел поклоняться ей как Богу. Этим была именно совершена нечистота в Иерусалимском храме. Этому сопутствовали воины маковейские, о чем есть в неканонических книгах Библии упоминания об этом периоде времени. Но это время перекликается и тем, что именно в период построения третьего храма будет возобновлено именно жертвоприношение. Это будет, и Писание об этом говорит в лице этой 12 главы. Но удивительно еще одна такая особенность или деталь. Сегодня в Израиле выходит на многих языках, в том числе и на русском языке, вот такой вот журнал, я хочу вам показать его, он называется «Виноградник». Вот такой вот небольшой иллюстрированный журнал, и его распространяют по церквам в Израиле, его кладут именно там, где собираются евреи в синагогах. И вот удивительно, что в этом журнале сегодня евреи, которые приняли Христа в свое сердце как Мессию, как Спасителя, рассуждают о том времени, в котором они живут, соизмеряя именно Ветхий Завет и Новый Завет. И вот в одном из номеров есть следующее. И автор Иосиф Хаттинг пишет следующее о времени, о котором мы сейчас размышляем. Он пишет так. «Но может ли быть так, что отвержение Иисуса – как Мессия перед Пилатом, и его смерть остановили пророческие часы как раз на отметке в 483 году, после того, как было дано указание о восстановлении Иерусалима. Имеем ли мы право сказать, что разрушение Иерусалима и храма, за которым последовало 19 столетий скитаний, тоски по дому, гонений, преследований и ненависти, лишь добавили доводов в пользу утверждения о недостающих годах. Другой серьезной веской и обоснованной причины быть не может. А что можно сказать о том «вожде», в кавычках, что утвердит завет для многих, на период в одну седьмину, Даниила, 9 глава, 27 стих? Ученые, занимающиеся вопросами Библии, сходятся во мнении, что этот «вождь», в кавычках, «зверь» или «антихрист», о котором в книге Откровения говорится как о том, кто обольщает всю Вселенную. Мы могли бы поразмышлять о том завете, что он заключит с народом Израиля. Вполне вероятно, что восстановление храма могло бы быть составной частью этого завета. Ибо пророчество гласит, и так, когда увидите меру запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира и до ныне не будет. Евангелие Матфея, 24 глава. Но только время откроет все это. Итак, как всего этого еще не произошло, то становится понятным, что последние 7 лет пророчество Гавриила еще в будущем. Когда же в надлежащее время придет час исполнения этих слов Гавриила, тогда Израиль поведет весь мир в первое тысячелетие вечной праведности. Вот так сегодня рассуждает об этом времени евреи, которые приняли Христа в свое сердце как личного Спасителя. К этим рассуждениям отчасти нечего добавить. Это беспокойство сегодня вызывает не только нас, церковь из язычников, но и церковь из народа Божия, народа израильского. И теперь, когда мы размышляем над последними стихами 12 главы Даниила, мы не можем не согласиться с тем, что вот эти 1290 дней – как раз и указывают на период великой скорби и что будет происходить непосредственно в Израиле. Важно отметить, что у Даниила есть 3 определения на конец времени. И мы еще раз повторим их. Это время, времена и полувремена. Потом далее 1290 дней и 1335 дней. И все эти цифры, они о чем-то говорят нам сегодня. И мы скажем вкратце. Исследуя книгу Откровения, мы находим, что применение этих сроков, и есть еще один срок, 1260 дней. Мы читаем об этом в 11 главе книги Откровения. Здесь там и сказано, здесь там так и сказано, что 1260 дней предназначена в первую половину седьмины для служения двух великих пророков. И почитайте дома внимательно вот эту 12 главу, да можно с 9 главы Даниила, 11 главу книги Откровения. И мы с вами увидим этих два помазанника, два светильника Божии. То есть это люди, которые будут на период этого времени 1260 дней благовествовать Израилю. Некоторые братья на Западе и здесь у нас, в России, в странах СНГ, рассуждая об этом, говорят, что на самом деле это будут два помазанника в лице пророка Ильи и пророка Моисея. И когда читаешь этот журнал, тоже «Виноградник», встречаясь иногда вот в Израиле с мессианскими евреями, задавая этот вопрос, вы знаете, он актуален сегодня? Сегодня все больше говорят об этом. И когда сегодня речь идет о том, что почти готовы все материалы для постройки третьего храма, и мы с вами говорили, что в октябре месяце открылся, заложен камень на строительство центра, где будут готовить священников для третьего храма, то все это весьма актуально для нас с вами в наше время. И когда Даниил говорит об этом, как это чудно все перекликается в этих цифрах, в этой составляющей. И мы, читая книгу Даниила, можем разуметь, и особенно послание фессалоникийцам апостола Павла, книгу Откровения, мы можем понять следующее, что в это время на крыле храма будет поставлена статуя Антихриста, и что он будет заставлять поклоняться ей как Богу в период 1290 дней. И мы знаем с вами со страниц книги Откровения, что эти два свидетеля, они через это время 1260 дней будут умерщвлены. И они воскреснут через 3,5 дня. Это будет великое событие в жизни Израиля, духовное событие. И мы вернемся опять к этому моменту, что на этот период времени, похоже, совпадает их, как бы сказать, знаете, их уход с Иерусалима, их уход именно вот в это место, где произойдет как раз пришествие Христа. И мы, читая 12 главу Захария, 14 главу пророка Захария, читая опять послание апостола Павла, книгу Откровения, мы не можем не согласиться, что это совпадает очень и очень тесно. И еще, здесь пророк говорит следующее, что со времени прекращения ежедневной жертвы и постановления мерзости запустения пройдет 1290 дней. То есть на этот период времени Израиль будет поклоняться Антихристу, как Мессии, как Богу. Он заставит это делать. А 12 стих говорит, блажен, кто ожидает и достигнет 1335 дней. И вот исследуя книгу Откровения, мы можем обнаружить с вами, что еще 45 дней продлится излиятие чаш гнева, о чем Даниил также говорил в 7 главе 26 стихом и книга Откровения 19 глава 21 стих. То есть на этот период времени будет самое такое время пика, когда Бог изольет свои чаши гнева. И блаженны те, которые переживут это время именно из народа Божия Израиля. Здесь так и сказано, что блажен, кто ожидает и достигнет 1335 дней. Блажен. То есть сможет победить силой Божией все искушения, не только Антихриста, но и сам пик этих событий, когда Бог будет реально уже воздействовать на народ человеческий через свои суды. Как видим в Священном Писании, даны довольно конкретные ориентиры, по которым мудрые из народа Божия, люди духовные, смогут определить не только близость, но и примерное время пришествия Христа. Только одно мы должны сказать, что дня и часа, то есть даты, знать не дано никому из людей, ибо это прерогатива Господа нашего. Но важнее всего, мне думается, знать не срок пришествия, а то, как нам к нему подготовиться. И достоверно и то, еще раз подчеркнем, что именно из этих рассуждений, что в середине седьмины Антихрист воцарится на престоле, и он воцарится не ранее, чем церковь будет восхищена. Делая некоторые выводы, мы еще раз должны как бы немножко вернуться и сказать, что церковь пойдет на восхищение, по всей видимости, в середине великой скорби. пойдет на восхищение, и Павел пишет фессалоникийцам, что Бог нас определил не на гнев, но ко спасению через Господа нашего Иисуса Христа. Я знаю, что в исторической церкви есть тоже размышления на эту тему о втором пришествии Христа, и как-то мы с вами говорили, но уместно и сегодня напомнить, что один из сподвижников Русской Православной Церкви на это место рассуждает так и говорит, что нам нужно покупать земли для того, чтобы пережить период великой скорби. Нет подтверждения в Священном Писании этому процессу, что именно Церковь, то есть рожденный свыше человек, должен остаться на великую скорбь. Но чтобы купить эти земли, мы с вами можем понять, нужна печать Антихриста. На лоб, как написано, или на руку. Но наша мысль сегодня не об этом. А ты иди к твоему концу, и упокоишься, и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней. Вот такими замечательными словами, короткими словами, заканчивается размышление пророка Даниила о всех видениях, которые он видел, и откровениях, которые он видел в процессе своей духовной жизни. Мы с вами каждый тоже идем к своему концу. Я вспоминаю брата Николая Алексеевича Маслюкова, которого посетил за несколько дней до смерти, и я спросил его: «Николай Алексеевич, какие ваши пожелания и ожидания?» И он так скромно сказал: «Мое время прошло, мне пора уходить». Буквально перед Рождеством наш брат Павел Иванович Кабанов с улыбкой и спокойствием шел на операцию, и вдруг внезапно умирает совсем от другой причины. И он сейчас тоже у Господа. Придет, братья и сестры, и наше время, но придет и другое время, как Павел подчеркивает и восклицает, что не все мы умрем, но все изменимся. Придет обязательно это время. И мы сегодня не должны с вами страшиться самой смерти, потому что для нас смерть – это переход к Господу нашему Иисусу Христу. Да, сам процесс, который мы еще здесь живущие не прошли, он неприятен. Он неприятен. Он где-то в какой-то степени держит нас определенно, может быть, даже страхи или ожидания. Но победа была совершена Господом Иисусом Христом на Голгофском кресте. Он победил смерть и ад. Он победил врага душ наших, и Он лишил его державы смерти, и она побеждена. И даже тогда, когда нам будет суждено пройти долины смертной тени, скажем словами Давида: «Не убоимся, что это сделает мне зло, потому что Бог с нами, Его жезл, Его слово, Его обетование, Его сила божественной крови, она не только успокаивает нас, но дает нам внутреннюю уверенность и дерзновение идти смело к Господу нашему Иисусу Христу. А ты иди к твоему концу и упокоишься, и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней». Каждого спасенного ожидает награда. Мы с вами уверовали не ради награды. Мы уверовали, потому что Господь наш Спаситель. Это Его право дать всякому из нас то, что мы делали в теле, живя доброе и худое. Поэтому без страха пойдем к своему концу и восстанем в свое время, чтобы получить тот жребий, который уготован нам от Господа. А нам остается только быть верными. А ты иди к твоему концу и упокоишься, и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней. Аминь. Помолимся.